Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим на тему герпеса, такого непростого заболевания, с нашим сегодняшним гостем Светланой Борисовной Антоновой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас.
Рада видеть вас в нашей студии. Всегда очень приятно знакомиться с новыми врачами, специалистами. И вот сегодня наша тема герпес. Вы специализируетесь на этой теме, и хочется, чтобы вы для начала немножечко рассказали такую общую характеристику этого заболевания.
Вирус — это древние микроорганизмы, которые максимально приспосабливаются к выживанию в окружающей среде. На сегодняшний день исследователями описано порядка 100 видов вирусов герпеса. Они вызывают заболевания не только у человека, но также у птиц, у животных. А для человека патогенны 8 типов герпеса. И я думаю, что стоит вкратце о каждом типе рассказать, для того, чтобы слушателям было понятно, о чем будет в дальнейшем речь. Вирус герпеса 1 и 2 типа, по-другому называют его также вирус простого герпеса, вызывает простуду на губах, либо половой герпес. Вирус герпеса 3 типа. В детском возрасте и во взрослом тоже может быть первичная инфекция, вызывает ветряную оспу, народное название ветрянка. А во взрослом периоде и в подростковом реактивация этого вируса приводит к развитию поясывающего герпеса. Вирус герпеса 4 типа является возбудителем такого инфекционного заболевания, как инфекционный мононуклеоз. Вирус герпеса 5 типа или цитомегаловирусная инфекция опасна для беременных женщин, а также для людей с иммунодефицитом. Вирус герпеса 6 типа, чаще всего он вызывает в детском возрасте внезапную экзантему детей, появление сыпи на фоне высокой температуры или лихорадки. А вирус герпеса 7 типа является причиной синдрома хронической усталости. Также сравнительно недавно, в конце 20 века, был описан вирус герпеса 8 типа, и он является причиной саркомы Капыша у ВИЧ-инфицированных людей. Угу. Саркома Капыша – это сосудистая опухоль, она поражает кожу, в том числе внутренние органы.
Угу. Я вот когда готовилась к интервью, читала, что последние 3 типа герпеса не очень изучены. Так ли это?
Действительно, вирусы герпеса 6, 7, 8 типа описаны сравнительно недавно, и по сей день продолжаются научные исследования по тем заболеваниям, которые они вызывают.
Ну вот насколько сегодня распространен этот вирус? Мне кажется, уже каждый человек так или иначе носит в себе вот этот вот вирус герпеса.
Мария, вы правы. Если говорить о самом распространенном вирусе, это вирус простого герпеса, по данным ВОЗ, порядка 90% людей инфицированы этим типом герпеса.
А вообще, как это так происходит, что человек, ну, условно говоря, подхватывает вирус? Где он его подхватывает? Как эта передача происходит?
Источником инфекции является больной человек, либо вирусоноситель. И особенность герпесвирусных инфекций заключается в том, что передача возможна всеми возможными путями. Это и контактно-бытовой путь через предметы обихода, посуду, возможно, инфицирование воздушно-капельным путем, передача от матери к плоду, трансплацентарный путь, также можно инфицироваться при переливании крови. То есть все возможные пути передачи реализуются у данных микроорганизмов, поэтому инфицированность населения достаточно высокая.
А как-то зависит распространенность заболевания от географии?
Да, есть такая зависимость. По данным статистики, наибольший уровень заболеваемости того же вируса простого герпеса в странах Африки, а наименьший показатель регистрируется в странах Америки. Это именно связано с условиями жизни населения, их социальным, экономическим уровнем и уровнем оказания медицинской помощи, конечно.
Вы сегодня уже сказали, что основной причиной герпеса является заражение от другого человека, а есть ли еще какие-то причины заражения вирусом?
Причины я бы, наверное, обозначила как предрасполагающие факторы, да, к инфицированию. Можно выделить группы риска людей, которые подвержены герпес-вирусным инфекциям. Ну, во-первых, это маленькие дети, у которых еще иммунная система несовершенна. Затем следуют медицинские работники, которые по роду своей деятельности сталкиваются с пациентами, больными герпес-вирусной инфекцией. Также онкологические больные, ввиду того, что они получают специфическую терапию. И также пациенты с иммунодефицитом. Это и ВИЧ-инфицированные люди, и пациенты, которые получают иммуносупрессивные препараты по сопутствующим заболеваниям.
А вот, кстати, как реагирует иммунная система на вирус герпеса?
Когда вирус попадает в организм человека, конечно же, иммунная система бросает все силы для того, чтобы освободиться от этого вируса. Вырабатываются специальные комплексы под названием противовирусные антитела, и организм пытается элиминировать, освободить систему органы от вирусной атаки. И действительно, вирус покидает ткани, да, кровоток, но некоторая масса вируса остается в спинальных ганглиях. И в спинальных ганглиях вирусы находятся в спящем состоянии. То есть, по сути дела, вирусы герпеса не покидают организм полностью. В этом и заключается их особенность. Они остаются с человеком на всю жизнь. То есть находятся в спящем состоянии, либо в активном.
Угу.
При активации происходят какие-то клинические проявления заболевания.
Это характерно для всех видов вируса герпеса или только для некоторых?
Да, это характерно для всех видов герпеса.
А вот попав в организм, вирус остается на всю жизнь, и получается, что полностью от него излечиться не получается.
Да, то есть мы добиваемся перехода инфекции в неактивное спящее состояние для того, чтобы не было клинических проявлений. А так пожизненное вирусоносительство остается, да.
Угу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о клинических проявлениях. Мы вот, наверное, все знаем герпес, когда там на губе появляется и приносит дискомфорт, но могут же быть еще и другие проявления.
Да, конечно, я бы хотела остановиться на вирусе герпеса четвертого типа, который вызывает инфекционный мононуклеоз. Это заболевание, которое чаще всего встречается в детском либо подростковом возрасте, клинически проявляется высокой лихорадкой, подъемом температуры, увеличением лимфатических лимфоузлов. Также может увеличиваться печень, слезенка, в ряде случаев появляется сыпь на коже, и часто таких детей госпитализируют в инфекционное отделение, они нуждаются в стационарном лечении интенсивном. Это вирус Эпштейн-Барра, вирус герпеса четвертого типа.
Вот вирус Эпштейн-Барра, это, я читала, самый распространенный вирус вообще из всех, так ли это?
Да, Мария, вирус Эпштейн-Барра является одним из распространенных. Инфицированное взрослого населения составляет порядка 90%, а первичное заражение, встреча с вирусом происходит либо в детском, либо в подростковом возрасте.
Вы сказали, что добиваетесь того, чтобы болезнь, вирус был в спящем состоянии. А что может вызвать вспышку вот этого заболевания, чтобы оно проявлялось клинически?
Реактивация вируса, да, по-другому можно сказать, которая приведет к вспышке, к новым клиническим проявлениям заболевания, может быть обусловлено переохлаждением, стрессом, приемом каких-то медикаментов, лекарственных препаратов, допустим, активная антибактериальная терапия, иммуносупрессия, прием иммуносупрессивных препаратов, даже повышенная инсоляция, которая также является фактором риска иммуносупрессии, может привести к реактивации вируса.
Инсоляция, поясните, пожалуйста, что это такое?
Инсоляция – это солнечное облучение. То есть бывают такие ситуации, когда пациенты, да, люди, в принципе, в общей популяции выезжают отдыхать, оздоравливаться, да, на юг, на курорты Краснодарского края. Под действием повышенного солнечного облучения, инсоляции, мы в ряде случаев наблюдаем активацию вируса простого герпеса появляется простуда на губах, либо реактивация вируса герпеса третьего типа, и клинически это проявляется опоясывающим герпесом.
Еще вы упоминали такой вид герпеса, как цитомегаловирус. Вот это что за вирус, как он проявляется?
Цитомегаловирус – это вирус герпеса пятого типа. Как я уже сказала, он опасен для беременных женщин. Может произойти внутриутробная передача вируса от матери к плоду. И клинически у новорожденного ребенка мы можем наблюдать поражение центральной нервной системы, поражение печени. Также этот вирус опасен для людей с иммунодефицитом, а именно у ВИЧ-инфицированных пациентов активная цитомегаловирусная инфекция вызывает поражение глаз, поражение внутренних органов, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, то есть ведет к полиорганной недостаточности с летальным исходом.
Это прямо так пугающе сейчас прозвучало. Как избежать этого исхода?
Конечно, вот та категория пациентов, которые я озвучила, во-первых, беременные должны проходить пренатальный скрининг, они должны обследоваться на эту инфекцию. В ряде случаев при активной инфекции во время беременности назначается пациентке противовирусное лечение. А люди с иммунодефицитными состояниями, а именно ВИЧ-инфицированные, они должны получать антиретровирусную терапию своевременно. Если ВИЧ-инфицированные наблюдаются в спеццентре, получают специальное лечение, то у них, в принципе, иммунная система в ряде случаев сохранна и есть сопротивляемость этому вирусу.
Еще, наверное, у меня есть вопрос про ветряную оспу. Почему дети болеют легко, а взрослые, как правило, с осложнениями?
Ветряная оспа вызывается вирусом герпеса третьего типа, и в настоящее время вообще подходы к лечению этого заболевания изменились. Раньше считалось, подумаешь, ветрянка, обработайте зеленкой, все пройдет. В настоящее время детские врачи-иммунологи, врачи-инфекционисты, мы, как врачи-дерматовенерологи, рекомендуем нашим пациентам обязательно принимать противовирусную терапию, цикловиром, использовать современные наружные средства, не только раствор бриллиантовой зелени, зеленка, но и цинк-содержащие препараты для того, чтобы помочь организму справиться с этой инфекцией. В данном случае при ветряной оспе поражается не только кожа, слизистые, где мы видим пузырьки, но и также возможно поражение внутренних органов и центральной нервной системы. Поэтому вовремя начатое лечение, правильное лечение ведет к выздоровлению, к переходу инфекции в спящее состояние. У взрослых пациентов на данный вид инфекции выраженный иммунный ответ системы, поэтому клинически мы видим и высокую температуру, и также возможное поражение внутренних органов. В ряде случаев взрослые пациенты у нас госпитализируются в инфекционное отделение.
Расскажите в целом, как лечится вирус герпеса. То есть мы уже обозначили, что полностью от вируса не избавиться, но что можно сделать, чтобы он не проявлялся?
По поводу лечения. Конечно, если пациент наблюдает у себя лабиальный герпес, ту же простуду на губах, и уже этот эпизод у него был до этого, эта клиника ему знакома, то есть появляются сначала какие-то предвестники, зуд, жжение, потом пузырьки. В данном случае на стадии предвестников можно использовать противовирусные гели либо кремовые варианты. А на стадии уже появления пузырьков возможно подключение противовирусных препаратов. Самый распространенный вариант лечения – это ацикловир. Если мы наблюдаем положительную динамику, то есть на фоне лечения уходят вот эти высыпания, тогда можно не обращаться к врачу-дерматовенерологу. Но если вы видите, уважаемые слушатели, что на фоне вашего лечения не наступает улучшение, то, возможно, вы ошиблись с диагнозом, и лучше обратиться на прием к врачу-дерматовенерологу. А для того, чтобы не допускать обострений, конечно же, нужно соблюдать такие простые правила, как не допускать переохлаждения, то есть одеваться по погоде, правильно питаться, употреблять больше овощей, фруктов, возможно, применение поливитаминных комплексов осенью, весной. И, конечно же, не допускать стрессов, каких-то ситуаций, перенапряжение, потому что стресс ведет к снижению иммунитета.
Какие-то есть ли еще советы людям с герпесом? Потому что мы часто, наверное, думаем, что обычным увлажняющим кремом можно помазать, потому что ну, кожа как-то сохнет или раздражается. Можно ли вот обычным кремом мазать?
Использование, как вы говорите, обычных увлажняющих кремов возможно с целью, я думаю, профилактики, потому что пересушенные губы – это микротрещинки, да, микротрещинки. Это входные ворота инфекции. То есть именно уход, увлажнение за губами – это как средство профилактики. Но если вы уже заметили предвестники, зуд, жжение, это говорит о том, что инфекция активируется, инфекция начинается. И, конечно, в данном случае целесообразнее использовать противовирусные наружные средства.
А можно ли ждать, что герпес сам пройдет, как вот это у нас говорят?
Ну, действительно, если вы пропустили вот этот момент предвестников, если не начали принимать таблетки цикловира в первые двое суток от начала заболевания, то поздняя терапия не приведет к лучшей эффективности лечения. Поэтому в ряде случаев пациенты не принимают противовирусные препараты, и действительно герпес проходит сам, но это займет больше промежуток времени.
А может ли герпес еще сопутствовать с другими болезнями? Вот, например, я читала, что как-то негативно влияет на развитие Альцгеймера, болезни Альцгеймера. Как-то это связаны заболевания эти?
Да, действительно, роль инфекционных факторов в болезни Альцгеймера была озвучена исследователями еще в 20 веке. И вот в нашем 21 веке, а именно в 2016-17 году, зарубежные ученые провели ряд исследований, которые доказали, что у людей с определенным генотипом, если присутствует инфекция вируса простого герпеса, то они более подвержены заболеванию болезни Альцгеймера. Вирус ведет к гибели нейронов, а это является следствием развития когнитивных нарушений у пациентов.
Есть ли какие-то мифы о герпесе?
Ну, на самом деле, мифы о определенных заболеваниях существуют. Действительно, это касается и герпес-вирусных инфекций. Ну, я думаю, что у нашего населения мало информированности о том, что вирусов герпеса вообще на самом деле много, 8 типов. Многие знают о том, что вот герпес – это простуда на губах. И иногда могут, я думаю, легкомысленно относиться вот к данному виду инфекции. Конечно, нужно и профилактику соблюдать, и вовремя обращаться к врачам-дерматовенерологам, если все-таки вы не видите эффекта от тех лечебных мероприятий, которые вы предпринимаете.
Можно ли как-то усугубить ситуацию с герпесом?
Действительно, да, если вы нерационально лечитесь, то это может привести к тому, что инфекция будет в активном состоянии и, возможно, поражение внутренних органов, в том числе симулированная герпесвирусная инфекция. То есть необходимо вовремя обратиться не только к врачу-дерматовенерологу, в ряде случаев и у нас здесь участвуют врачи-инфекционисты, да, и врачи-педиатры, если вот эти детские инфекции, которые я упоминала, и инфекционный мононуклеоз, и ветряная оспа, конечно, это комплексная команда врачей, такая командная работа по лечению герпесвирусных инфекций. А вообще герпесвирусные инфекции, они признаны такой глобальной мировой проблемой Всемирной организации здравоохранения.
Да, ну спасибо большое, что вы рассказали нам сегодня о герпесе. Для меня действительно было открытием, что так много типов герпеса существует, и что не нужно легкомысленно относиться к этому вирусу, к этому заболеванию в целом. Я задам вам последний вопрос. Что можете пожелать нашим радиослушателям?
Уважаемым радиослушателям, я хотела бы пожелать крепкого здоровья, сильного иммунитета и максимального нахождения вирусов герпеса, если они есть в спящем состоянии. Желаю всем еще раз крепкого здоровья.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня нашим гостем была Светлана Борисовна Антонова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета, и мы говорили о таком вирусе, как герпес, в передаче «Медицинский городок». Спасибо всем нашим слушателям.